Продолжаем наш эфир. Талайбек Урускулов в импровизированной студии. Я записываю эту передачу из Барнаула, где проходит второй ЛТСИ-шский форум. И сегодня у меня в гостях Ирина Октябрьская, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнограф и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, город Новосибирск. Сегодня, дорогие радиослушатели, я хочу вместе с нашим гостем рассказать вам об исследовании, экспедиции целой этнографической, которая прошла буквально некоторое время назад на территории Кыргызстана. И вот мы узнаем подробности из первых уст, как говорится, об этом научном изыскании. Ну, давайте, прежде чем мы перейдем, так говорится, к исследованию, узнаем, когда это произошло все и какова цель была.
Ну, вот экспедиция, российско-кыргызстанская экспедиция, она была спланирована руководством Алтайского государственного университета в рамках развития программы «Большой Алтай», да, «Тюркомонгольские народы Большого Алтая». И, в принципе, цель экспедиции, ну, вот, она прежде всего состояла в создании интеграционных связей российской и кыргызстанской науки, гуманитарной, этнографической. И интерес, вот, с одной стороны, россиян к Кыргызстану, он традиционно очень высок, потому что этнография кыргызов, она очень яркая, в ней как бы очень отчетливо выражено то, что в других культурах уже снивелировано, может быть, утеряно. И в каком-то смысле вот культура кыргызов – это некая лакмусовая бумажка. Ну, это некая такая вот основа, база, матрица, ориентируясь на которую мы можем воссоздавать вот те или иные ситуации, явления. Мы можем их просчитывать вот в других культурах. Культура Большого Алтая. Вот. А для коллег Кыргызстана контакты с российскими учеными, ну, это возвращение к традициям, вот, в том числе советской этнографической науки, к, и у нас, и в Кыргызстане сохраняется память о великих исследователей, великих исследователях и российских, в том числе, которые работали в этой республике. И это имя и Абрамзона, и прежде всего, вот это Российская академия наук, а с другой стороны, это имя Юдахина, великого лингвиста. Вот эти имена значимы.
Давайте не будем забывать и труды Пржевальского.
Это как-то очень глубоко. Просто да. Вот есть... Нет, есть просто такие фундаментальные системные исследования культуры и языка, на которые мы ориентируемся. Это классика. И вот... Есть простой принцип, есть несколько принципов такого творчества, да, в том числе научного, этнографического. Для творчества очень важен диалог. Но для творчества также важен взгляд, ну, на дистанцию, взгляд со стороны. И коллеги из Кыргызстана, они, в принципе, вот очень хорошо понимают, что взгляд российских ученых, взгляд со стороны, он может оказаться, ну, очень важным и интересным. Ну вот, большое видится на расстоянии, это давно известно.
Ну, у нас может быть где-то замылено, да, когда мы будем изучать свою же этнографию.
Не обращайте внимания на такие подробности, которые вот человеку со стороны заметны сразу. Ну, например, вы приходите на кладбище кыргызское, да, и вот вы видите, что, например, только на женских могилах стоят юрты. То есть погребальные сооружения надмогильные на женских могилах – это юрты. Вот. И только на женских могилах.
А на мужских это были гумбузы, насколько я понимаю,
там,
да?
Нет, там разные очень, там и обелиски, и мавзолеи, и так далее, вот, стелы. А вот на женских могилах юрты. Юрты иногда с запаянными, иногда с открытыми дверями, с поднятой вот этой войлочной покрышкой.
Юрты, это тюндюк.
Да-да. Нет-нет-нет, юрта.
Нет, тюндюк – это вот войлочная покрышка, то, что вы говорите, да, да, когда открыт тюндюк.
Нет, это войлок, который закрывает дверь. Войлок закручивается над дверью, но дверь закрыта. Да, как бы. Иногда закрыт на замок, чтобы не было других смертей в этом доме. И вот, хотя известно, что круг, да, юрты, он же наследуется по мужской линии, да, ведь это же воплощение, то есть он наследуется младшим сыном, это вот символ дома, символ семьи, но только на женских могилах ставятся юрты.
Ну, по-вашему, что это значит? Я, например, не обращал внимания.
Да. Женщина – основа дома.
То есть, мы знаем, что в истории киргизов был и период матриархат.
Давайте не будем обсуждать матриархат, вообще совсем не будем обсуждать.
Нет.
Ну, просто да, вот в киргизской культуре действительно существует...
Но женщина, она велика, на самом деле.
Очень, да. И женщина в киргизской культуре, она заключает огромный творческий потенциал, созидательный. И это так и осознается, так и осмысляется в обществе. И женщины так себя вот ощущают в этом мире. Они осознают свою ответственность перед обществом, перед культурой, перед будущим, ну, перед семьей и детьми, но они это реализуют в творчестве. Я знаю очень... Ну, то есть я слышала очень много... Знаете, времени было очень мало, но этих 10 дней хватило, чтобы услышать несколько очень трогательных историй.
Как раз давайте уточним дату, когда это произошло.
Ну, вот мы прилетели... Вот я прилетела в Бишкек 13-го, улетела 24-го.
Сентября.
Да, мои коллеги улетели... Другая группа работала просто еще в Кыргызстане.
Было две группы?
Да, было две группы, да.
Замечательно.
Да. А вторая группа закончила работу 28 сентября.
А по каким регионам вы проехали еще?
Ну, две области были, Иссык-Кульская и Нарынская.
То есть те области, которые по преданию пришли, ну, если верить легенде, описанной еще в произведениях Чингиза Айтматова, когда мать Оленеха привезла вот кыргызов на землю Алато.
На самом деле, нужно было просто грамотно спланировать маршрут, так, чтобы успеть как можно больше. Вот. Поэтому вот наша группа, в нее входили Саранул Умкулова, и Тандалы Бакчиев, Санарут – доктор, профессор, торик, этнограф, востоковед. Таланты – он выдающийся монастырь Кыргызстана, член Академии Манаса, да, он доктор филологических наук.
Ну, частый гость радио «Спутник».
Да. И вот мы просто поехали вдоль Иссык-Куля, с юга на север, да, вот одно за другим, проезжали села, ну вот, смотрели святые места, некрополи, разговаривали с мастерами, со сказителями, с ясновидящими, с художниками, вот, с ательерами, кстати. Там очень интересно развивается туристический бизнес, там люди к этому относятся очень серьезно, мне кажется, что очень грамотно. Встраивается такая стратегия, как бы, которая ориентирована на, с одной стороны, сохранение традиции, вот, да, а с другой стороны, сохранение экологии и человеческой, и природной. Это очень грамотный подход. И опять-таки очень многими, ну, в очень многих местах хозяйками гостиниц были женщины.
То есть вы опять ворачиваетесь к роли женщин? Ну, на самом деле, сейчас у нас в обществе, в социуме, да, кыргызском, говорят о том, что роль женщины изменилась, она вот как, ну, более другая, там есть и религиозность, составляющие.
Вот, собственно говоря, ну, так просто складывалась ситуация вот экспедиционная, что все время приходилось об этом задумываться. Вот, например, вот мы были когда в мастерской галерее «Алтыной мок», которая сейчас объединяет 12 мастериц. Да, вот. Мы разговаривали с хозяйкой этой мастерской, невероятно изысканной женщиной, которая имеет среднее техническое образование. Она швея вот, по базовым. Она закончила когда-то училище. Ну, видимо, работала вот, в какой-то пошивочной мастерской до этого кризиса. Но потом возникла проблема, как жить, как кормить семью. Но нашелся выход, вот. И этим выходом стала традиция. Да, как бы. И, собственно, эти женщины, ну, при поддержке очень серьезные, конечно, вот, в том числе вот творческих людей, да, Кыргызстана, они организовали это производство, они вышли на ЮНЕСКО, они подтвердили сертификат.
А что они производят?
Они делают войлочные ковры, шердеки.
А, ну, это у нас много, да.
Ну, на самом деле, вот...
На самом деле, вот в Атпашах у нас есть даже целое село, которое делает только юрты.
Да-да-да, вот. Таких, да. Ну, собственно, это известно, что вот в Кыргызии есть такие вот места, значит, одно село, один продукт.
Ремесленничество у нас, как бы, в последние там лет 15, наверное, она активно развивается.
Да-да-да. Но просто... Вот я бы так сказала, что вот в этом ремесле не все определяет стоимость товара.
Здесь есть какая-то философская составляющая.
Да, вот, безусловно. Вот мы встречались совсем с молодыми ребятами, мастерами, да. У них семейный бизнес, они делают юрты от начала до конца, начиная с каркаса и кончая всем войлочным оснащением, в том числе ковры. И Вот я не знаю, я редко такое встречала в своей жизни, когда человек настолько осмысленно относится к традиции. Вот, да, когда, mm-hmm. когда парень на глаз, да, может вот собрать решетку, mm-hmm. точно зная, что, например, зимняя решетка, да, вот узлы зимней решетки должны
быть определенного размера, под определенным градусом,
да,
и
да,
так
да,
далее.
Да, 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 да. Это все просчитано до сантиметра. Да, вот. Точно, он точно знает, как сделать наклон для паза вот, ну, вот этих жердей юрты, да? Он от руки, вот, ну, владея абсолютным ритмом, да, симметрией, вот, выстраивает узор вот этих войлочных
покрытий,
да. И при этом он объясняет, что в школе ему не очень нравилось учиться. И, скорее всего, что он был плохим учеником, а законы математики он как бы вот изучал, как бы с 15 лет занимаясь строительством юрт.
Интуитивно.
Нет, это очень.
На практике.
Да, но это очень осмысленный подход. То есть вот, но он мне объяснял законы симметрии, только используя киргизские меры длины, да, там два пальца, четыре пальца. Он объяснял вот конструкцию юрты, да, вот.
Гарыши, ну я понял, да,
да, да, да. Он объяснял конструкцию юрты, вот, и как бы, ну вот, и из этих объяснений было понятно, что вот без знания закона пи квадрат, да, вот там,
да, да, да,
да, вот юрту построить невозможно, но вот предки, как бы, не используя этот закон, точно вычисляли диаметр, да, вот выстраивали устойчивый остов и так далее, и так далее. И вот, вот в его рассказах, вообще в рассуждении о ремесле, было не столько стремление заработать, хотя это абсолютно, ну, как бы, нормальное явление.
Да.
Это бизнес, да, как бы. Но это было стремление самореализоваться. И когда я спрашивала, вот есть же кредиты, да, гранты, он мне объяснял, что, в общем, с грантами он не очень любит работать, он не очень любит обещать, вот, как бы, и он не очень. И он не верит этим обещаниям, да, ему нравится делать вот простое дело, и когда вот это дело сделано, но сделано хорошо, то покатель всегда найдется.
А вы знаете, вот вы сказали, что не всегда стоимость определяет ценность. У нас бещик, ну, не принято продавать, ну, колыбельку. И, ну, и даже если продают, мастеру, вот, вот сколько он назначил, столько и надо давать. Не принято торговаться за колыбельку.
Да. Но есть вещи, которые не имеют цены на самом деле. Вот. И вот среди ремесленников, которых, во всяком случае, я встречала, да, есть вот очень отчетливое понимание. Ковер нужно сделать хорошо не потому, что его можно будет продать задорого, а потому, что его иначе сделать нельзя.
То есть шердак должен быть
красивым.
Хорошим, прочным, красивым.
Да.
Это ж,
это главное.
Понятно. Ну, это же трудоемко, на самом деле. Очень. Это свалять войлок, потом машить его узорами,
да.
И так далее, и так далее. Окрасить это все.
Да.
Ну, вы сказали, что экспедиция этнографическая. Но я так понимаю, что она вас затронула не только как этнографа, но еще и эмоционально.
Да, на самом деле, это в самом деле так. Нет, на самом деле, прежде всего, вот то, что я увидела, ну вот я для себя в ходе этой экспедиции обозначила очень серию таких вот тем, проблем, которыми мне было интересно заниматься. И спасибо огромное коллегам, которые, собственно, эти темы и навели. Вот, Таланты Бакчеев, он просто вот вел нас от одного, да, как бы, сказителя ясновидящего к другому. И, собственно, само собой возникла тема вот этого женского, да, креатива, но женского дара, сказительского, вот, знахарского и так далее. Меня поразила встреча с, вот, со сказительницей, которую он нас привел. Ей за 70. Она учительница математики. Она обрела свой дар, ну, вот, еще будучи молодой женщиной. И это было мучительное обретение, но от которого, ну, она не может отказаться от этого дара. И она, подобно мужчинам, исполняет очень такой эпос Манас, он же очень брутальный.
Да.
Он, да,
ну,
вот,
там с вдохновением надо.
Да, он брутальный.
В транс впадает.
Да, Не женское это дело, на самом деле, сказывать о воинских подвигах. Но она выдерживает это, и это ее дар, и это ее призвание. Как бы, хотя она до сих пор работает в школе, ей очень нравится математика, но она от этого дара отказаться не может, она не имеет права. И я вот, на самом деле, для меня было таким откровением видеть людей, которые так ответственно относятся к своему предназначению, к собственной культуре, к собственным традициям. Но я, в принципе, знаю давно, что культура – это большая ответственность. Культуре надо учить, культуре надо учиться.
Вот вы знаете, вот вы сказали сейчас…
Религия все это приобретает очень такие… В Кыргызстане это все приобретает какие-то очень такие реальные очертания. Это прям все наполняется какими-то реальными смыслами.
Ну, у нас монастырь делится, насколько я знаю, на два типа. Одни – это джаттама, которые учат текст манаса, да, эпоса. А есть те, которые пришло озарение, скажем… дарование свыше, да?
Ну вот мы имели дело именно с такими.
Угу. А вот на Алтае, в Сибири, вот вы встречались с таким феноменом?
Да, конечно.
Угу. То есть у тюркских народов, которые здесь есть?
Да. Но я вот, как бы, я очень рано начала заниматься этнографией, еще на первом курсе университета. Я давно его закончила очень. Я училась в Томском университете, и с первого курса, вот на первом курсе меня привезли на Алтай, мой учитель. Я еще когда училась, я однажды встретилась, вот был такой великий сказитель алтайский Калкин. Ну да, он был избранным, вот с ним было очень сложно работать. Нам вот всегда казалось, что он видит людей насквозь, но вот он был одним из тех, кто кому-то сказительство было даровано как бы свыше.
Ну, феномен эпоса изучается, и недаром у нас в Кыргызстане есть академия, посвященная эпосу Манас. Очень много мероприятий по этому поводу. День эпоса есть. Вот буквально недавно на днях прошел фестиваль эпосов, и это не разовое, а ежегодное мероприятие. Ну, насколько я знаю, на Алтае, у алтайских народов, у тех же якутских народов, Якутии, Саха, Тувы, есть тоже эпосы, малые эпосы свои.
Да, конечно, это серии, иногда это, наверное, десятки сказаний, это циклы. Ну, вот фольклор и эпос – это не совсем моя специальность, но так или иначе мы работаем с этим материалом, и с исполнителями, конечно, работаем. Ну и вот, конечно, на Алтае есть эта традиция. Конечно, эта традиция общая для огромного…
Ну, есть, вы будете делать какой-то сравнительный анализ? Ну, например, давайте так, есть эпос Манас, да, и есть какие-то эпосы у народов Алтая.
Такого уровня делать не буду.
А вот экспедиция, что она даст в плане изучения Большого Алтая?
Вы знаете, на самом деле в культуре кыргызов сохранилось очень много элементов, имеющих очень древнее происхождение. И эти элементы очень ярко выражены в культуре. Речь идет и об утвари, и об одежде, и обрядовой сфере, и так далее, и так далее. И, в принципе, мы можем говорить о выстраивании некого такой матрицы кочевнической, которая объединяла очень многие тюркские, а иногда тюрко-монгольские народы Центральной Азии. И на вот сквозь призму кыргызской культуры мы можем как раз, но она как бы становится таким, как бы вот в фокусе кыргызской культуры, как бы проявляются те элементы, которые предопределили становление кочевничества, культуры кочевников. И это было, и в этой культуре именно это объединяет вот это огромное тюрко-монгольское сообщество Евразии.
Ну вот я на форуме сегодня не раз слышал, что Алтай – это колыбель народов. И, с одной стороны, это не только колыбель, но еще и плавильный котел, где народы перенимали друг у друга культурно,
и опять же,
этнические какие-то вещи. Даже генез был.
Да. Просто, опять же, например, вот одно только из Сокольской области, вот видно, как происходило становление и развитие культур, например. То есть вот вдоль побережья Иссык-Куля, вдоль южного берега Иссык-Куля находятся Вот сейчас кыргызские и дунганские села. До 14 века в этом районе фиксируются нестрианские памятники. Да?
Да.
Потом наступает некий перерыв. Угу. Известно, что ислам, например, среди кыргызов в элите принимается с эпохи Средневековья, угу. но некоторые группы кыргызов осваивают только в 19 веке.
Угу. Ну, долгий процесс.
Да, да. Некоторые периоды очень сильным было влияние, да, как бы западно-монгольской культуры, в том числе буддизма, и все это переплавлялось и формировало некую картину мира, мировоззрение. Я думала, что я сделала открытие. Несколько лет назад я случайно попала в село Тасор, там на южном берегу Иссык-Куля. И я, в общем, мне было любопытно. Я была там всего 2-3 дня. Меня пригласила моя подруга, там ее друзья, художники. Значит, и я из любопытства пошла бродить по окрестностям, забрела на кладбище сельское. И увидела как раз вот эту самую юрту над женской могилой. А внутри этой юрты была роспись. Это был склеп с росписью. Я думала, что я сделала открытие. Оказалось, что роспись, роспись вот этих надмогильных сооружений, это совершенно обычное явление. Это прямо такие иногда панорамные картины, которые, видимо, воспроизводят некий идеальный мир, да, некое вот такое заоблачное джаляу, где вот на прекрасном коне, с прекрасным соколом в руках,
прибывает
вот покойный. Очень красиво, на самом деле.
Посещали кладбище на Иссык-Куле, там очень много, так скажем, мавзолеев, гумбезов с рогами оленя.
Я видела изображение моралов, львов и тигров. Но представьте себе вот такой вот мавзолей 60-го года над дверью, в этой стене. Над дверью на фронтоне, помещен портрет покойного, а по обе стороны от него лев и тигр, которые сопровождали Манаса. Вот так люди себя осознавали и осознают до сих пор.
Взаимосвязь есть, да.
Это же удивительно, на самом деле.
Если в формате, мы же разговариваем с вами на полях Алтайского форума, я бы хотел провести параллели с алтайскими народами, с другими тюркскими народами. Мы, знаете, у нас в Кыргызстане очень распространено мнение, для нас это не новость, о том, что мы считаем Алтай, Южную Сибирь, своей родиной. И для нас это не новость. Но научного обоснования, так до сих пор есть, конечно, труды, серьезные труды, но научного обоснования в современном мире о том, что, действительно, здесь вот так произошло, здесь вот так вот. И для отрицания тех, ура-патриотических каких-то недостоверных мнений, хотелось бы узнать, насколько долго будет исследование этнографического характера, исторического. Вот сегодня мы разговаривали еще с вашим президентом Алтайгу, и он сказал, что тем для исследования Большого Алтая, народов Большого Алтая, в том числе и кыргызов, казахов, некоторые части узбеков из Центральной Азии, очень много, вплоть до кухни, то есть начиная от блюд можно изучать и делать научные изыскания для того, чтобы доказать взаимосвязь не только на культурно каком-то бытовом уровне, но еще и языковую связь, какие-то логистические пути
далее. На самом деле в ходе этой экспедиции мы прямо с коллегами простроили несколько сюжетов, которыми мы будем заниматься совместно.
Например,
совершенно фантастическая тема, не поверите, головные уборы кыргызов. Типология, генезис, типология, семантика.
Тянет на целую работу, монографию.
Это хорошая диссертация чья-то. Это очень интересная тема. После того, как я увидела девичьи такие головные уборы, такие Покушки, шапочки, расшитые кораллами с такой длинной лентой, которая закрывает спину, косы, Ну, я решила, что такую работу просто обязательно нужно сделать.
Ну, я вот сегодня вот среди национальных костюмов на форуме увидел Висело, на Алтае, в принципе.
На Алтае такой нету, в Туве есть.
В Туве есть, да.
Да, ну, Чивага.
Видимо, с Тувы и тогда люди приехали.
Нет, на самом деле нет. Это да? свадебный тувинский головной убор, вы не могли его видеть. Но он действительно есть. Он похож чем-то. Ну, и там много таких вещей, которые уводят нас в скифскую древность, в средневековье, вот в Кыпчакскую, Половецкую степь, да, как бы и по-разному реализуются, и, ну, в границах Большого Алтая. На одних головных уборах можно сделать гениальную работу.
Ну, я надеюсь, что тем для исследований
очень много.
И, как вы сказали уже в начале беседы, через призму Кыргызстана, да, вы хотите понять, как все-таки на Алтае зарождалась жизнь.
Нет, не жизнь.
Ну, не жизнь, а вот именно культурная. Этногенез народов.
Нет, я не возьмусь говорить об этногенезе, но я как бы совершенно точно могу вот воссоздать некую логику в развитии кочевой культуры.
То есть формулу?
Нет, не формулу, но некая логика, безусловно, есть. Некоторые вещи, которые вот создали, возникли в эпоху ранних кочевников, в силу своей функциональности, да, в силу своей вот такой эргономичности, адаптированности к условиям вот подвижного образа жизни, они сохранялись, вот сохранялись на протяжении столетий. Они, конечно, менялись, вот менялось назначение,
трансформировались,
и были внешние влияния, там, да, например, и монгольское, там, и многие другие, иранское, и другие. Но вот основа все-таки вот эта вот, она оставалась, и вот этот кочевой модус, да, такой вот жизни, он очень имел большое значение.
Ну, я надеюсь, что все ваши исследования не то, что попытаются восстановить историческую сущность Большого Алтая, но и дадут толчок современным реалиям, тем более, что в эпоху, когда мир сильно трансформируется, мы видим это с каждым днем.
Ну, на самом деле, вот не могу сказать, что мы ориентировались только на архаику, потому что Новым Кулова, но очень много как раз работает все-таки с социальной проблематикой. И вот она, мне кажется, задумала очень интересную работу по родовому составу кыргызов Иссык-Кульской области. Ну, то есть вот локализация, да, вот этих родовых групп, изменение границ их расселения, современный состав и то, как вот эта родовая принадлежность, она реализует себя в современном обществе. Ну, мне просто пальцем показали на вывеске, да, там над рынками кыргызскими, где там Бугу, например, и так далее.
Да.
Рынки частные в том числе, да, частные такие огромные торговые центры, которые носят родовое имя владельца.
Кстати, Бугу – это олень.
Да-да, Бугу – это олень. Да-да-да.
Ну, есть такой род, да, у нас.
Да-да. Вот. Но есть и другие. И, так что, в общем, это все очень интересно, это все важно, и этим нужно заниматься. Есть и проблемы миграции, они тоже актуальны. Вот. Этим, конечно, очень сложно заниматься, и вот, но так или иначе мы, в общем, вот это наша повседневная жизнь, да, это наша повседневная работа. Я вот живу и работаю в Новосибирске. Новосибирск – это такой огромный мегаполис, и в нем живут что-то, ну, там разные цифры называются, ну, 185 народов разной численности и так далее. Но вот, ну, и доминирующая группа – это, конечно, русские, но вот кыргызы у нас входят в первую десятку. Да, это очень большая община, вот она формируется, начиная с 70-х годов, вот первыми были те, кто переезжал получать высшее образование. Сейчас, конечно, трудовая миграция определяет структуру этого сообщества. И вот мы, в принципе, 3 года подряд с 2016 года занимались этноконфессиональным атласом Новосибирской области вместе с Новосибирской администрацией, да. И вот мы издали 3 части, вот, и в каждой из этих частей были разделы, посвященные народам Новосибирской области. Но в одной части мы говорили о традициях, в другой части мы говорили о праздниках, третья часть была традиции и современность, и вот во всех 3 частях, ну, в 2 основных частях вот этого атласа мы описали 20 основных народов Новосибирской области. Ну и вот киргизы в первой десятке, да.
То есть, если раньше был исход киргизов с Алтая, Сибири, в Центральную Азию, то теперь идет возвращение.
Ну да, да, в том числе, да.
Трудовое.
В том числе, да. Это, кстати, одна из тем, которые вот время от времени обсуждают те люди, с которыми... Ну, те люди, у которых мы берем интервью, те, кто, с кем мы беседуем.
Вот вы знаете, ровно такую же мысль высказала мне в беседе со мной министр культуры Башкортостана Амина Шафикова. Она сказала, если в 30-е годы, в советское время, да, был татарско-башкирский десант в Кыргызстан, то сегодня есть кыргызстанский десант в Башкортостан. То есть и такие кочевые, так скажем, миграции, они среди тюркских народов довольно комфортны. То есть, если кыргызстанец приезжает в Башкортостан или в другую, ну, в тот же, давайте, Новосибирск, как вы сказали, да, в Барнаул, Горно-Алтайск, он чувствует себя, ну, недалеко от дома.
Ну, наверное...
Ментально, культурно.
Ну, нет, на самом деле, посочувствую людям, которые оказываются далеко от дома. Вот,
недалеко. Но...
Нет, практически... далеко.
Да?
Но вот все-таки надо признать, что кыргызская диаспора, она относится к числу новосибирских. Я не буду говорить о других регионах. Новосибирские кыргызская община, она относится к числу таких высокоадаптированных. Кыргызы делают большую ставку на своих детей, да, на получение образования. Но и для них Новосибирск – это такой серьезный трамплин в социальном росте. Ну и вот выстраивание там жизненных стратегий. Вот, наверное, доля мигранта, она непроста, но вот у нас достаточно такой все-таки лояльный город. Ну, поскольку в Новосибирской области, в общем, так или иначе, большая часть населения – это мигранты разных поколений, то у нас очень терпимо относятся как раз вот к...
Ну, я надеюсь, те труды ученых, которые мы встречали на полях форума, здесь говорили о разных аспектах Большого Алтая, это и исторические аспекты, археологические раскопки, здесь говорили о вплоть до того, что предметы обихода обсуждали и так далее, что это все даст нам такой образ понимания большой, не только Большого Алтая, но еще и Большой Евразии.
Ну, вот очень хочется надеяться, что так и будет. Хочется пожелать, ну, во-первых, хочется поблагодарить руководство Алтайского университета, его ректора и президента, да, за то, что они вот решились на такой шаг. Например, организовали в этом году такую большую экспедицию. Может быть, она была не протяженной по времени, но это требовало средств и сил, но это требовало решимости какой-то, значит, они сделали ставку на результаты, да? Вот очень хочется надеяться, что эта работа будет продолжаться, и вы абсолютно правы, речь, безусловно, должна идти о таких, ну, о евразийских каких-то, да, вот масштабах исследований. Такая перспектива, она очень сильно подстегивает ученых, да, которые, наверное, соскучились уже вот в этой самоизоляции, и которым хочется масштабности.
Замечательно. Дорогие радиослушатели, я напомню, что это программа «Особый акцент». Я Аталабек Ороскулов. Я веду запись с полей 2-го алтаистического форума в Барнауле. У нас в гостях была Ирина Октябрьская, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, город Новосибирск. Не переключайтесь, я надеюсь, далее нас ждет не менее интересная программа. И я вам еще расскажу о алтайских особенностях, которые здесь мне удастся встретить.